После революции решетку Зимнего дворца перенесли в рабочий район в сад 9 января. Украсили. Нет, чтобы свое пролетарское создать. Искусство тех 20-х годов имело немало превосходных мастеров. Товарищи начальники предпочитали готовые, к тому же хотелось хоть как-то отомстить царизму, показать свою власть. Куда-то она опоздала, и парень, утешая ее, сказал: «Ладно тебе, поздняк метаться». Честно скажу, мне понравилось это выражение. Молодежный сленг зачастую выразителен, энергичен. Бывает, конечно, уродство, словечки пакостные. Каждое поколение хочет пользоваться своим лексиконом. Обновляет, освежает язык отцов. Я помню словечки моих школьных лет довоенных: «железно», «буза», «шпана», «сбацать», «стырить», «гамус», «шамать». Наверное, существует словарь поколений. Многие словечки исчезают, кое-что удерживается. Некоторые слова еще употребляются, таких совсем немного. Язык разборчив, капризен. Я бы сказал, имеет весьма рафинированный вкус. Управлять им невозможно, к счастью. Он своеволен. Закон его гостеприимства неизвестен, тоже к счастью. На моей памяти сменилось несколько поколений сленг. Были «круто», «ништяк», «отпад», «рюхать», «в кайф». Писатели, как правило, весьма осторожно пользуются сленгом. Они предпочитают свою стилистику. Чистота русского языка воспитывается, как известно, чтением хорошей художественной литературы, прежде всего русской литературы. Она доставляет наслаждение лексикой, метафорами, красотой фразы, удовольствие, сравнимые с музыкой. А мне возражают, ни одна страна не выдержала бы такого разорения своего народа. С 1917 года уничтожалось по миллиону людей в год. Яковлев. Это были дворяне, помещики, чиновники, специалисты. То есть самая образованная часть. Затем промышленники, кулаки, самая деятельная, предприимчивая часть. Цвет нации, ее трудяги. 30 миллионов в отечественную молодежь. Репрессировали самых думающих, активных. Минимум 70 миллионов истребила наша власть. Самоубийственные, нелепые. Добавим сюда афганскую войну, чеченскую. Как-то мы еще держимся. Думаешь, мы выдержали? Ох, не знаю. Кто мы, кем стали? Пока что мы существуем за счет нефти, газа, леса, а не за счет своего труда. Чтобы выздороветь, надо работать. Работать отучились. Не хотим, тунеядцы. Сосем свою мать-землицу, соки из отчизны последние выжимаем. Норвежцы, когда в море нефть нашли, приняли богатство спокойно. Половину доходов стали отчислять будущим своим гражданам, правнукам, наследникам. Нефть ведь потомкам тоже принадлежит. А вот мы одурели. Ни себе, ни наследникам. Копим. Подыхают наши люди в бедности, грязи, болезнях, но им ничего не дают. Дорог не строим, заводы свои не строим. Едим чужое, носим чужое. Никогда Россия еще не имела столько золота, валюты, богаты, захлебываемся от денег. И что? Живем по-прежнему. Улицы немощеные, на помойках роются бомжи, дома стоят аварийные, в подъездах темно, вонь, перила сломаны, зато миллиардеров прибывает. Советская Россия была понятней, нынешняя страна абсурда. Не мудрено, если она развалится. Когда Бердников был аспирантом, он прославлял своих учителей, наставников, Гуковского, Жермунского. Потом началась кампания борьбы с космополитами. Он первым донес на них, стал выступать на собраниях, разоблачал их, обличал. Обоих учителей его посадили. Гуковский умер в тюрьме, Жермунского еле спасли. Потом Жермунского выбрали в академики. Это Бердников принялся восхвалять его, как ни в чем не бывало. За принципиальность его взяли в ЦК партии инструктором, затем подняли выше. Все помалкивали, ни гу-гу. У него на сей счет своя теория. Остались нетронутыми трусы, сломанные молчальники. Они кое-как выжили, теперь не пикнут. Бердников презирал их, они ему не страшны. Он благоденствовал, наглел. Михаил Леонидович Слонимский на похоронах Максима Горького стоял в почетном карауле. В изголовье у гроба. Все это происходило в колонном зале Дома Союзов. Траурная музыка, город цветов, поток людей, на улице очередь, длиннющий по всей улице Пушкина. Вдруг какое-то волнение. Поток задерживается, замедляется, в зал входит Сталин, Молотов, Ворошилов и все остальные вожди. Сталин подходит к гробу. «И тут, — рассказывал мне Михаил Леонидович, — мы, все, кто был рядом, и мы, стоящие в карауле, зааплодировали. Скорее всего, от ужаса. Стоим и хлопаем. Стыдно, а хлопаем». Хоронили Бориса Михайловича Эхенбаума. Появился Бердников. Он был, кажется, уже инструктором ЦК КПСС. Хотел встать в почетный караул, но тут Владимир Николаевич Орлов остановил его. «Я думаю, Борису Михайловичу это будет неприятно». Бердников растерялся, отошел. В юбилей Жирмунского этот же Бердников послал ему поздравительную открытку с видом актового зала университета. 20 лет назад здесь прорабатывали Жирмунского. Решающее слово тогда произнес Бердников. Он сказал: «Говорят, у профессора Жирмунского 200 печатных работ. Но есть ли хоть одна, которая принесла пользу советскому народу? Назовите, профессор Жирмунский, какая из ваших работ принесла пользу нашему народу?» Эта открытка напоминала Виктору Максимовичу ту историю, после которой его выгнали из университета. На эту открытку он написал ответ Бердникову: «Благодарю за неизменное внимание к моим работам». Бердников разразился в ответ длинным оправданием, его, мол, не понимают, его травят и тому подобное. Он и не думал покаяться, попросить прощения. Я не знаю случая, когда кто-либо из тех проработчиков, клеветников, принес бы извинения. Ни разу не слыхал. Часть третья. 100 самых замечательных историй. На Ленфильме снимали картину «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Сценарий писал автор, и вскоре он сам приехал в Ленинград. Я любил книгу Некрасова и его самого, и когда он попросил меня познакомить его с Зощенко, я стал раздумывать, как лучше удружить Вики. После всех неприятностей Зощенко вел жизнь замкнутую, в Союзе писателей не бывал, а я с ним был почти незнаком, общался всего однажды, когда меня представил Михаил Леонидович Слонимский, и вряд ли Зощенко запомнил меня. Думал я, думал, и надумал устроить его творческий вечер, потому что открытый вечер с афишей никто нам не разрешит. Единственная возможность — провести его отчет на секции прозы. Мы с Викой судили, рядили, и так, и этак, потому что если отчет на секции прозы, то наберется много народу, станет всем известно, что будет Зощенко, это будет сенсация, а надо как-то ограничить количество присутствующих. А ограничить — это сделать бюро секции. Бюро не требует никаких объявлений, посторонних не будет. Обычное бюро, там всякие вопросы, в том числе и отчет Михаила Михайловича Зощенко. Нельзя было медлить. Я хотел, пока Вика в городе, его пригласить в порядке творческих контактов с писателями Украины. Я был тогда одним из секретарей Союза. Членом секретариата была Вера Федоровна Панова. Она охотно включилась в нашу затею. Обойти надо было руководителя нашего Союза, Александра Прокофьева. Он благоволил к Зощенко, но тайно. Если бы проведал его выступление, был бы вынужден запретить, поскольку был верный солдат партии. Секретарем секции прозы была Жанна Гаузнер. Она аккуратно оповестила членов бюро в самый последний день. Все-таки это мы узнали потом, кое-что дошло до Прокофьева, но уточнять он не стал и как бы отвернулся.